Шалом, אנחנו קוראים בספר.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 262, статья Тфилат Раби, молитва общества. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, страница 262, статья молитва общества. В Зоре написано, и скажет: «Я нахожусь среди своего народа». Что это означает? Ответ таков: в час, когда суд правит над миром, не отделится человек от общества, так как, потому что когда суд нависает над миром, те, кто отделились, несмотря на то, что они праведники, они попадают под суд первыми. И поэтому не должен человек отделять себя от народа никогда, так как милость Творца постоянно находится на всем народе вместе.
Мы видим, что, как правило, иначе. Если есть какая-то беда, я убегу. Найду себе какое-нибудь укрытие там более надежное и буду сидеть тихонько. Да, по крайней мере, я себя спас. Пока что. Он говорит мне, что так не пойдет. А наоборот, если ты хочешь быть в самом надежном месте, ты должен быть именно в центре народа.
И поэтому сказала: среди своего народа я нахожусь, не хочу отделяться от них. Закон, распространяющийся на мир, означает желание получать, любовь к себе. С такой природой родились все творения. И известно, что в силу желания Творца насладить свои творения. И поскольку было желание к уподоблению по свойствам, и чтобы не было чувства стыда дармового хлеба, был установлен закон, запрещающий использовать получающий килим, но только тогда, когда он знает, что может придавать намерение ради отдачи, тогда можно ему пользоваться получающим кли. Отдающим, получающим кли. И это означает, что суд действует над миром. То есть весь мир погружен в любовь к себе. И тогда тьма распространяется в мире, так как нет места, чтобы свет наслаждения пришел к творениям по причине отличия свойств между светом и творением, получающим свет. Потому что различие свойств становится законом, по которому передается свет творением. Поэтому тогда, когда человек пробуждается и хочет, чтобы Творец приблизил его, и хочет, чтобы дали ему отдающий килим, что означает приближение, и просит, чтобы Творец помог ему. Но известно, что помощь, которая приходит от Творца, называется высшим светом и называемым нашама, душа, как говорит Зоар, когда говорит, что вопрос поддержки, который получает свыше, это святой душой. И поэтому, когда человек просит у Творца, чтобы тот приблизил его к себе, ему кажется, что он один, что он понимает, что Творец должен приблизить его личным образом. И почему он думает, что все остальные могут остаться в нынешнем состоянии, и только с ним Творец должен вести себя иначе? Это по причине того, что он понимает, что у него есть особые достоинства, которых нет у других. И несмотря на то, что эти люди отдельные, которые не относятся к массам, которые понимают, что им положено приближение к Творцу больше, чем другим, и считают себя праведниками, их берут на суд первыми. То есть суд на получение для себя действует на них еще больше. И они становятся хуже как раз в любви к себе. И это именно потому, что он думает, что ему положено больше, чем другим людям. То есть другим людям достаточно, чтобы у них было то, что есть у них. Но когда он смотрит на себя, ему положено больше, чем другим людям. И вот эта мысль и есть настоящее получение. То есть любовь к себе на все 100%. И получается, что любовь к себе начинает развиваться в нем больше, чем у других. В соответствии с этим получается, что он работает все время в любви к себе. При этом ему же самому кажется, что он праведник. То есть он хочет работать в отдаче, и когда говорит себе, что это то, что он просит у Творца, чтобы приблизил его, и это праведность, потому что же он просит? Чтобы Творец дал ему силу выполнять Тору и заповеди ради отдачи. А какое желание может быть, недостаток может быть в этом, когда он хочет служить царю? И тут можно объяснить то, что написано в Зоаре. Когда он дает совет этим людям, у которых есть внутренние требования, что не могут смириться с состоянием, в котором они находятся, поскольку они не видят никакого продвижения в работе Творца, а они верят в то, что написано: «Возлюби Творца своего, слушай его, слейся с ним, потому что он жизнь твоя и долголетие». А они видят, что не хватает ни любви, ни слияния, и не чувствуют жизни в Торе. И они не умеют найти какие-то советы, чтобы почувствовать внутри то, что написано в тексте. Совет же таков — просить за всех вместе. То есть все, что он чувствует, чего ему не достает, и он просит наполнения, он не должен говорить, что он выходит из общества, что ему положено больше вещей, чем то, что есть у всего общества. Но среди народа своего я нахожусь. То есть я прошу за все общество, потому что я хочу прийти к такому состоянию, когда я не буду заботиться ни о чем для себя, но для того, чтобы было наслаждение Творцу. А если так, какое имеет значение, если у Творца есть наслаждение от меня, или то же самое наслаждение можно получить от других? Это означает, что он просит у Творца, чтобы он дал нам такое понимание, которое называется «все ради Творца», что означает, чтобы он был уверен в себе, что не обманывает себя в том, что он хочет отдавать Творцу. И, может быть, на самом деле он все думает только в любви к себе, то есть чтобы он почувствовал добро и наслаждение. И при этом он молится Творцу за общество. То есть если есть несколько человек в обществе, которые могут достичь цели слияния с Творцом, и чтобы отсюда больше будет наслаждение Творцу, чем если бы он сам удостоился сближения с Творцом, он от себя отказывается, но он хочет, чтобы Творец помог им, потому что отсюда произрастет наслаждение наверху больше, чем то, что было бы с его работы. И поэтому он молится за общество, то чтобы Творец помог обществу в целом и дал бы ему вот это ощущение. То есть, чтобы было бы удовлетворение от того, что он может давать Творцу, чтобы было у того наслаждение. А поскольку что во всем должно быть пробуждение снизу, поэтому он дает пробуждение снизу, а пробуждение сверху получат другие. То есть те, о ком Творец знает, что будет от этого больше пользы Творцу. Получается, что если у него силы просить таким образом и так молиться, тогда это настоящий экзамен, согласен ли он на такую молитву. Но если он знает, что то, что он говорит, это только просто языком, что же он может сделать тогда, когда он видит, что тело не согласно на такую молитву, чтобы это была чистая отдача, без примеси, как получение? Тут есть только один известный совет. Ты, чтобы молился Творцу и верил в высшее знание, что Творец может помочь ему, ему и всему обществу. И не очень-то смущаться тому, что он видит, что уже молился несколько раз и не получал ответа на молитву, что это приводит человека к отчаянию, когда тело смеется над ним и говорит ему: «Но ты же видишь, что ты ни на что не способен, даже нет у тебя никакой надежды, а сейчас ты просишь что-то у Творца, чтобы дал тебе дополнение на те вещи, которые вообще не воспринимаются разумными людьми». И тело утверждает тогда, наоборот, ну скажи мне, кто из хасидов и практиков, которые хотят, чтобы Творец им что-то дал, то, что разум не принимает? Более того, ты же видишь, даже на вещи гораздо более меньше, чем то требование, которое есть у тебя сейчас, чтобы Творец помог тебе, ты еще не избавлен, несмотря на то, что ты просил у Творца, чтобы он тебя спас. А сейчас ты говоришь, что ты хочешь просить у Творца, чтобы выполнил твое требование на вещь такую большую. Это называется очень важной вещью, поскольку нет так много молитв в мире, чтобы просили, чтобы Творец дал им силы совершать действия ради общества, то есть где все общество удостоится добра и наслаждения за счет того, что ты прикладываешь усилия. И это называется чистая отдача от всех любых примесей любви к себе. И ты думаешь, что на малые вещи не была принята твоя молитва, при этом на такие важные и великие вещи, а это действительно очень дорогое. Например, если скажем, что стоит прийти вот к какому-то человеку, у кого есть дома есть драгоценная посуда, и надо весь мир объехать, пока можно найти такую посуду. И они есть только у особых людей во всем мире. Приходит человек такого среднего уровня, с трудом у него есть своя какая-то обычная посуда дома. И вдруг он задумал, что он должен постараться тоже достать такую же посуду, которая есть только у исключительных людей. И, конечно же, когда-то кто-то такое услышит, начнет смеяться над ним. Так же у нас, когда человек не является каким-то богатым знанием и разумом, средний человек, и хочет просить у Творца, чтобы дал ему такие келим, которые есть только у исключительных людей, тут тело само начинает смеяться над ним и говорит ему: «Ну ты дурак, как возникло у тебя такое желание просить у Творца что-то, чего нет даже среди самых мудрейших людей? А если так, как я могу дать тебе силы на работу над такие глупости?» И тут начинается настоящая работа, поскольку работа человека в этом мире — это выйти из-под власти злого начала, которое называется «получение ради получения». И сейчас, если он хочет, чтобы Творец помог ему идти путем чистой отдачи, без примеси получения для себя, получается, что такая работа против зла по-настоящему, поскольку он не хочет оставлять никакого больше имущества у себя, но стремится сейчас совсем не в том, чтобы он работал с этого момента и дальше, и чтобы это не было для желания получать, но он просит у Творца, что даже то, что он работал вопреки, и все это оставалось распоряжение желания получать, чтобы все, что есть у него, перешло в распоряжение Творца. И получается отсюда, что он молится Творцу, чтобы дал ему силы совершить возвращение. То есть, чтобы Творец дал ему силу вернуть все свои действия, которые были ради желания получать, чтобы все вернулось под власть Творца. То, что касается прошлого, и также будущего. Как говорит Рамбам, что возвращение должно быть и на прошлое тоже. И сказано там так. Что ж такое возвращение? Это чтобы оставил все свои грехи, отошел от своей мысли и сделал в сердце своем так, чтобы больше такого не было. То есть оставил бы грешник путь свой. И поэтому он будет умолять по поводу будущего и сказал, вернулся, чтобы простили мне мое прошлое, и что знает сокрытое, что я больше не вернусь к этому греху. И в чем же важность теперь молитвы за общество? Как вот написано, среди народа своего нахожусь я, где Зоар говорит, и поэтому человек не должен отстраняться от народа никогда, потому что милость Творца находится всегда среди всего народа вместе. А объяснение в том, что если человек просит от Творца, чтобы тот дал ему отдающий келим, как сказали мудрецы, как он милосерден, так и ты милосерден, то человек должен молиться за все общество в целом, потому что тогда видно, что намерение его в том, чтобы Творец дал ему чистый отдающий келим. А милосердие Творца всегда находится на всем народе в целом. Как известно, свыше не дают что-то отдельно, части, потому что свыше дают наполнение всему обществу в целом. Поэтому человек должен просить за все общество, потому что все наполнение, которое приходит свыше, всегда приходит для всего народа. И это то, что он говорит, что милосердие Творца находится всегда на всем народе. А если так, то есть в этом два смысла. Потому что, с одной стороны, чтобы это была чистая отдача, было бы достаточно, что он молился только за одного человека, ну, помимо себя. Но тут есть еще один вопрос, что человек должен просить за что-то совершенное, цельное. Потому что это такой закон в духовном, что в нем всегда есть что-то целое. А все отдельные части понятия. Это только у получающих. И поэтому он должен просить за все общество в целом. И когда наполнение приходит всему обществу, поскольку не бывает света без клея, то есть невозможно получить наполнение, если нет у него места, недостатка, чтобы у наполнения могло туда зайти. И поэтому ему отвечают на эту молитву, когда он просит за общество. Это то, как сказали мудрецы, каждый просящий милосердие за товарища, ему дают ответ первому. Потому что ему тоже это нужно. Что и означает, что хотя наполнение приходит к обществу, но там не хватает келима общества. Означает, что свыше наполнение, которое приходит, это достаточно для всего народа. Но когда нет келим, то есть потребностей, чтобы могли наполнить эти потребности, поэтому общество не постигает то наполнение, которое приходит свыше. Но он, у кого есть в этом потребность, он получает ответ первым.
Мауахет. В чем заключается грех? Первый вопрос. В чем заключается грех? Пожалуйста.
Грех — это желание получать. Это когда человек хочет отделиться от общества, думает только о себе, хочет только для себя. Вот так это.
Да, это желание, которое живет в сердце человека. При каждом несчастье, каждой недостатке, который есть у него, первый, кто у него выскакивает, это он сам. Не выскакивает мысль и просьба об обществе достойного наслаждения.
И грех в том, что он выводит себя из народа, выводит себя из общества и, в принципе, просит за себя.
Грех в том, что желание Творца нести добро своим созданием, то, что он просит за себя и отрывает себя от общества, не реализует желание Высшего.
А грех в лени, в том, что мне дается делать, а я не делаю.
Да, грех — это, не знаю, выбрать свое желание относительно того, чтобы искать, как наполнить желание товарищей.
Грех в том, что видит, что он отделен от народа, что он выше общества, что он более, больше продвигается, хотя тут есть единая система, единый организм.
В чем основа всех грехов? Конечно, это не желание получать, потому что в чем мы виноваты в желании получать, которое создано? А что с нашей стороны? Грех — это, по сути дела, то, что я не организовал правильно. Так в чем первый, основной грех, базовый? Пожалуйста.
Отстраниться от общества.
Да, самый большой грех — это, что человек выводит себя из общества и заботится о собственном благе, о себе. Что он может сделать что-то вообще? И он стирает и отдачу Творцу, и заботу об обществе.
Грех — это отрыв от источника.
Из-за какого греха я оторван от Творца?
Ага.
Не относить того, что находится снаружи от меня, к тому же источнику.
Грех в отношении к окружению, когда ты думаешь, что ты думаешь, что у тебя есть особое свойство, которое дано лишь тебе.
Да, грех в том, что, в принципе, в этом ощущении, что я лучше, я такой особый. Есть я и есть тебе. Объяснять, что все это единое целое.
По-видимому, грех в том, основа всех грехов, в том, что я забываю, а нет никого, кроме него. Что все, что я существую, нахожусь в каких-то мыслях, состояниях внутренних, внешних, все это организовано одной силой. Так? И если так, так... В чем заключается грех? Я, например, исправил себя, выстроил себя с «нет никого, кроме него», «добрый, несущий добро», «прошлое, настоящее, будущее». Дальше что? Следующий грех.
Ну?
Ну. Ибо не ковати.
Если я определил, что нет никого, кроме него, Все творение – это его желание, то, что остается мне. Тоже быть согласно своему выбору, согласно моим усилиям, прилепиться к той же ситуации, той же мысли, той же реальности, так? Если нет никого, кроме него. Так что, если я убегаю, это ложь. Надо только прилепиться. В таком случае, где есть грехи в том, чтобы сливаться? Пожалуйста.
Нам нужно прийти к состоянию, когда мы и Творец — это одно целое, чтобы мы были в единстве. Мы должны прийти к состоянию, что мы и Творец будем как одно целое. Но это мы.
И
тут как раз отмена себя для того, чтобы прийти к этому.
Следующий грех — это, что человек не готов принять, что он обратен Творцом, он должен исправить это и прийти к состоянию совпадения по форме с Творцом. Это цель, которая стоит перед ним.
Грех, что я забываю, что это нет никого, кроме меня, кроме него, и что я думаю, что все зависит от меня, и тут группа все решает и вызывает свет, возвращаясь к источнику.
Да, человек, даже если он помнит, нет никого, кроме него, думает об этом лично, а не как часть группы, индивидуальным образом, а не то, что все исправление, все делается в группе и только в группе, в центре группы.
То
есть, если я говорю, что нет никого, кроме него, то я должен прилепиться к нему. И поэтому я иду, прилепляюсь к группе, так? Внутри нее. И что, какой дальше грех? Внутри этого. Пожалуйста.
То есть использует группу и думает, что он должен получить, что нет никого кроме Творца, только в свои келим, а не в группу.
Не только это, он тут пишет в статье, что человек должен просить о совершенном, то есть не только что желание получать, я хочу прилепиться к обществу, но все в получающих келим. Даже когда я прошу за еще товарища, я должен просить за совершенное, то есть за все общество целиком, чтобы оно было в исправленном состоянии.
Ну, то есть реальность, в которой он живет, это только в товарищах, которые в нем. То есть, что он не может смотреть и всматриваться в то, что он получает, над чем он работает, но это должно получиться вместе. И вдруг обнаружить, что его просто больше нет, и что он действует только под товарищем. По требованиям товарищей.
Да, и в этом требовании от товарищей в взаимовключении приходит свет, вращающий к источнику, он начинает вертеть колесики, он начинает оставлять свое желание получать связь только с ним, начинает включаться в группу, в том, чтобы идти в правильном направлении. То есть после того, как я выбрал, что Творец един, я прихожу в группу, где могу раскрыть его, и прилепляюсь к группе, и тогда мой грех, что я не ценю группу как святость, как Творца. Допустим, я ценю ее как святость, как Творца, что дальше? Какой грех есть у меня на пути?
Я
Пишет Трое Язор.
Человек да поможет другу.
Ну-ну.
Это называется «Я не вижу, что нет никого, кроме товарищей».
То, что я говорю, группа-группа, но я не вижу каждого товарища. Каждый товарищ, который приходит, я не вижу, как продвижение Творца, не отношусь к нему как к чему-то настоящему. Он остается как бы в таком облаке. Я поддерживаю группу, но я не опускаюсь в настоящие отношения. Каждый товарищ — это великий в поколении.
Ну, если я думаю, что грех, что ты даже не видишь за товарищами Творца. Ты соединяешься с товарищами, но не для того, чтобы достичь Творца, но просто потому, что хорошо тебе от этого.
Верно, видеть товарища как окончательную цель, не видеть за каждым товарищем Творца, в этом грех.
И хотя группа — это средство, но можно думать, что не нужна больше сила, не просят больше силы и не требуют, а как бы достаточно включения в группу. И получается, что я, собственно, сам достиг каких-то успехов.
Нечего еще добавить, потому что сказано действительно... Действительно, видеть благо группы все время перед собой, все относить к нет никого, кроме него, и видеть, где места, в которых я устраиваю вещи так, что, несмотря на то, что я включаюсь в группу, но я не действую, я не делаю ничего, я, в общем, совершенно пассивен. Я все время должен быть в пробуждении относительно этого, видеть места, где я действительно... Все делаю ради себя и не вижу благо группы. То есть, когда я прихожу в группу, я отношусь к ней как к святости и включаюсь в нее и занимаюсь ею, как Моше или Йошуа, просто предан этому. Это только через то, что я предан группе, я могу получить от Творца, да? Силы продолжать это. Что еще грех, который может быть?
Ну, как мы говорим, что грех, что все может быть, в общем-то, мое неслияние с Творцом, мое неслияние с группой. Если этого нет в группе, значит, слияние не полное.
После того, как я в группе, оценил каждого из группы, что находится в группе как рав, как святое общество. Каждый, кто находится в группе, оценить его как большого.
Ну, не знаю. Если полностью включен в группу, растворился в ней, требует там только Творца, а не наполнение на свой недостаток. Но чтобы наполнило их, и все время вот это направление, все время есть помеха, и если я преодолеваю это, то я не грешу. Но это происходит только в конце.
Я не уверен, но, может быть, я начинаю сейчас обвинять Творца, что-то такое.
То, что я действительно не связываю то, что я сейчас работаю на группу со всей отдачей, но и целью вышел. Если это две отдельные вещи, я не связываю это в одно.
Есть три условия, которые сопровождают нас на каждой ступени: самоотмена, включение и воодушевление. Можно сравнить это с Ибурини Камухин.
И грех тут намерение. Ради чего это делаю? Делаю это я для того, чтобы включиться в группу, быть с ними, и я это делаю ради своего эго, которое растет, и я это все впитываю в себя, или еще ради чего-то там, третьего. Или я действительно это направляю на цель творения, так что на высшую силу, на его цель.
Грех в том, что я должен каждое мгновение строить окружение. Каждое мгновение, что это значит? Значит, прийти, делать усилия, прийти к молитве общества.
Ну, да, когда я прихожу в группу и забочусь о ней, тоже какая-то эгоистическая часть. Мне не удается это все пока что преодолеть. Но все это должно быть в его преодолении, вообще в группе, в целом.
Что называется молитва многих, молитва общества? Что значит молиться за общество? Мне понятно, что общество — это не общество, это в общем... Все мои внутренности, вся моя внутренняя часть, которую я вижу как членов группы или вообще все человечество. Что называется молиться за них? Молитва общества многих. Как бы на этом уровне молитва общества — это уже молитва одиночки, это то же самое. Я молюсь за все человечество, я молюсь за все свои органы, за свою душу, которые отпали от меня, отсечены от себя, от меня, чтобы соединить их обратно. Так? Почему же это все-таки называется молитва общества? Пожалуйста.
Потому что это молитва за общество. И когда я включен во всех, есть у меня требования. Я считаю, что я сам по себе не существует. Это такая черная работа. Но чтобы требование было, чтобы они объединились, чтобы Творец соединил.
Да, по сути дела, молитва общества исполняется, поскольку я пришел к состоянию отчаяния. Состояние низости, я прошу у Творца, чтобы он вытащил меня из этого. По сути дела, когда я наполняю молитву, мой хиссарон находится в хиссароне других, а моя молитва за других, не за себя. Потому что говорится, что тот, кто возносит молитву, он как бы молится в обществе, он удостаивается первым. Поэтому я обязан вознести молитву за других.
В момент, когда мы производим эту молитву общества внутри группы, мы строим это общее кли, объединяем силы в единое кли. И в молитве есть сила очень большая для того, чтобы привести свет, возвращающий к источнику, и доставить наслаждение Творцу.
Да, это молитва за общество, потому что в народе своем нахожусь я, в обществе я нахожусь. И должен молиться за товарищей, прежде всего.
Это то, что называется, что молящийся за товарища получает ответ первым.
Это хотеть за группу, чтобы они раскрыли Творца, и не молиться за самого себя, молиться за них. Я пришел к ситуации, когда я чувствую, что все товарищи — это просто части моей души. Так? Творец раскрыл мне такую картину, и это очень мешает мне молиться. За что мне молиться? За кого? Это мое? Это я? Как я могу молиться за свои части? Какая помеха у меня сейчас в том, что я раскрыл, что все принадлежит мне, моему кли? Так как мне продолжать? Какова молитва тогда?
Кадима.
Вперед.
Мне кажется, что молитва должна быть на то, что все почувствуют эту истину, что эта истина прояснится не только для меня, но во всем кли. И, в принципе, то, что все раскроют это, все смогут получать сотворение, то есть это то наслаждение, которое исходит от Творца. И в этом мы также приходим к слиянию, к цель творения.
Как бы у нас снова проблема. И тогда начинается работа по новой.
Пожалуйста,
продолжайте.
И есть все вот эти происходящие события, и в них так ярко видно желание получать. И это все тоже я должен включить в то, что все это зависит от меня, то есть за все человечество, все части человечества, который я мог бы вообще относить к себе. И, как сказали раньше, я должен справляться с вот самими этими событиями и видеть, что все это вопрос слияния, что нет никого, кроме него, что это замысел творения, и мы должны помочь ему реализовать этот замысел творения на практике.
Если мы достигаем всех товарищей как части моей души, если мы говорим о том, что наполнение нашего кли — это как раз устремление, как еще сказать? Тоска по Творцу, что именно это наполняет меня. Если я раскрываю, что все это Он и все мое, то исчезает возможность, это условие, что я могу быть в тоске. Так что делать?
Да?
Как бы нет наполнения. Потому что я всегда был рад и наполнялся тем, что я стремлюсь к нему. А здесь вдруг... Все одно. Да, что здесь происходит? Что здесь должно быть у человека? Может быть, Творец должен тут помочь нам, какие-то крылья дать? Я все время намекаю тебе на цитаты. Ты не... Творец дает ему крылья. Им крылья. Так как нам тогда выйти из этого состояния? Творец отменяет кли. Как бы... Ни к чему стремиться, никак не наполнить себя. Пожалуйста. Говорите между собой, найдете вещи, которые невозможно найти, найдете между собой.
Я думаю, что состояние, то, что мы должны, над чем работать в этом состоянии, это желание работать на Творца. То есть единственное, что остается, что после того, как мы обнаружили, что все части — это часть моей души, все, чего мне не хватает и с чем двигаться, это желание отдавать. И через это создавать постоянное желание к отдаче и также стать причиной наполнения.
Две вещи. Какая прекрасная система, когда мы зависим друг от друга, если я хочу дышать, жить, есть, чувствовать жизнь. Нет. Все, у всего есть место, что это может сделать. С одной стороны, это сильно, с другой стороны, это Творец прекрасно связал это. А по поводу вопроса Рава, такие состояния, мне кажется, от них нужно убегать как можно быстрее. То есть покрытие должно исходить от нас. В чем покрытие? Не то, что я вхожу против него, а уже искать сразу следующий хисарон. Не воодушевляться. О, какая великая группа, какая-то. А сразу искать продолжение, добавку, как я могу добавить в еще большем объединении.
После того, как я обнаруживаю, что все части...
Читай. Где это написано?
Это написано в Шамате, статья, что Тора устная, Тора письменная. Главное в работе относится именно там, где есть сопротивление. И называется «мир» от слова «скрытие», где именно в момент скрытия есть сопротивление. И так, тут есть место работы. И это то, что сказали мудрецы. 6000 лет миром, и потом он рухнет. То есть рухнет мир, скрытие, и тогда уже нет работы. Но Творец дает ему крылья. А это покрытие для того, чтобы была у него работа.
Хорошая добавка такая. Хорошо. Я что еще спросить, особенно есть вещи. Ну, может быть, вы меня спросите? Цвика? Я не чувствую.
Он милосерден, и ты должен быть милосерден. А тогда человек должен молиться за общество, тогда Творец даст ему чистый килим. Откуда я беру силы, чтобы молиться за весь народ, за все общество?
Или от бед ты берешь силу молиться, но ты чувствуешь очень плохо, у тебя нет выбора, и это подталкивает тебя вперед. Или от окружения. Хорошее окружение. Или есть плохое окружение из мира, из всего, кто давит на тебя проблемами. Или от хорошего окружения, которое... Тебя привлекает, что ты теряешь что-то большое, но и так ты чувствуешь хисарон. Хисарон или от того, что потеряешь, или от того, что ты выиграешь. Если ты чувствуешь хисарон от того, что действительно будут удары большие, потери, или ты можешь что-то выиграть и теряешь, проигрываешь, да?
Ну тогда я, собственно, как бы получаю реакцию от самого же себя, если беды.
Не, почему беды? Ты в бедах в том, что ты хочешь быть святой, работать на Творца, соединён, отдавать, ты не можешь. Это называется, ты в беде. Ну так хорошо.
А как к этому прийти? Почему я к этому должен прийти? Откуда я вдруг буду молиться за всех, а не себя?
К молитве общества ты приходишь прежде всего из того, что тебя подталкивают и говорят тебе: возьми, начни соединяться с другими. И тогда материальные состояния приводят тебя к объединению. Потому что иначе товарищи не хотят быть с тобой вместе, выбрасывают тебя из группы и так далее, и так далее. Или ты так автоматически тебя выбрасывают. Это от безвыходности, ты тогда присоединяешься к группе. Кроме этого, то, что мы все время учим, что то, что мы достигаем в центре группы, так все-таки быть на обочине не очень приятно. Эго не чувствует, что оно действительно что-то выиграет. Вот. Это главное. Но потом свет, возвращающий к источнику, начинает светить тебе из твоих материальных усилий. Ты делаешь разные действия по распространению, группе и так далее. И тогда этим ты притягиваешь свет, возвращающий к источнику, он дает тебе ощущение. Дает тебе ощущение, что... что стоит соединяться, что действительно там, в центре группы, ты найдешь что-то важное. Вся моя духовность в центре группы, через центр группы, как через линзу, которая концентрирует все лучи света. Центр группы — это такая концентрирующая линза.
Фокусирующим. А что у тех, кто учится в одиночку, находится за границей?
Да, они хорошо видят группу снизу. Это что сидят, учатся из разных мест. Это что я хочу сказать. У них есть связь, нет никакой проблемы. Люди сегодня не хотят соединяться в животном виде, как до этого, в телах. Они предпочитают быть в связи через экраны. Да? Так что ты хочешь? Нет никакой проблемы, они сидят, допустим, в Алма-Ате, видят нас. Они находятся с нами вместе. У них есть просто вся иллюзия, я бы сказал, но это не иллюзия, это все ощущение, что они находятся вместе с нами. Это вопрос привычки. Если бы ты сидел там несколько дней, ты бы привык к этому тоже, что ты сидишь там, как здесь. Да, потому что человек так устроен. Он восполняет с помощью своих внутренних свойств то, чего ему не достает естественным образом. Чтобы он был в контакте. Да?
Я спрошу точнее. Скажем, я нахожусь в группе, я не знаю, группа в два человека, в дыре где-то там находится. О чем я должен там думать? Что?
Я включаю всех, всех.
Что это значит?
Прежде всего, прежде я пришел на урок, я читаю много писем от них, разные от групп, от отдельных людей. В течение дня у меня есть с ними разные беседы. Допустим, вчера была с итальянской группой, которая делает конгресс в Болонии 15 числа. Была беседа с американской группой, со всеми нашими товарищами там. Сегодня есть еще беседы, уроки с Москвой, со всем тем клеем там. Я связан, получаю множество писем. Это помогает мне, кроме того, что я их чувствую. Я чувствую, что они соединены со мной. Нужно так участвовать, чтобы так быть. Да.
Что значит молитва общества?
Молитва общества, что я все еще чувствую, пока что я могу молиться за них, и что они дороги мне, но это все еще не я, потому что потом это соединяется со мной и становится неотделимой частью меня, потому что, по сути дела, кроме точки моего ДНК черной, все остальное — это вне меня, все остальные части души вне меня, и когда я начинаю чувствовать, что они просто это мое «я», у меня нет возможности молиться. За что я буду молиться? За себя? тем, что они начинают соединяться со мной по-настоящему, у меня уже исчезает молитва. Так? И что же мне делать? У меня пропадает устремление. Какая связь у меня есть с Творцом, если не через эту молитву? Скажи мне. Как бы я не нуждаюсь в нем? Скажи.
Ну,
это вопрос. Не, я спрашиваю всех. Какая связь у меня есть с Творцом? Может быть, вы что-то найдете? Если не молитва, не просьба, есть еще какая-то связь? Ну, скажите. Я возлюбленному моему, возлюбленный мне, не знаю. Как построить связь с... Если у меня нет требований к нему, хисарона, какой-то претензии, просьбы, и как следствие этого у меня нет благодарения, так как все же построить связь? Тебе есть ответ?
А?
Нет, так я не хочу слушать. Я спрашиваю, сейчас время ответа. Если нет, поговорите между собой. Что? Нет, поговорите между собой. Ну, пожалуйста. Какая у нас есть связь с Творцом? Чтобы мы были совершенны, приходим к взаимодополнению. Как нам выполнить условия, чтобы любовь, то есть устремление друг к другу, не исчезало бы?
Ну.
חשוב לי, אני דואג על חברים, אני דואג על מצב רוח של החברה, אני מנסה לתת בכל כוח, בכל התרגילים, מה שיהיה יהיה.
אני חושב שמה שנותר זה...
נראה לי כאילו... החיסרון היחיד הוא לייצר חיסרון. חיסרון שאני מוצא זה בעצם, אחרי שהשלמנו את עצמנו, אנחנו צריכים להשלים את כל השאר. ואז בעצם, אבי של הרב לא יצא
לשאר. הדבר צריך...
Я думаю, что если нет хиссарона, тогда то, что есть, это намерение. Мы должны быть в полном намерении внутри группы, внутри нашей группы. Вместе будем строить новый хиссарон, который может связать меня с Творцом.
Видимо, система состоит из хиссаронов и наполнений. Ладно, так, короче говоря, если нет грехов, нет любви. Это понятно, да? Это нехорошо. То есть любовь не может быть вечной. Потому что есть конец исправлениям. Надо думать, как может быть любовь без раскрытия зла и исправления. Да? Может ли быть связь с Творцом над этим? Надо думать. Очень хорошо. Переходим к следующей части.